ее уважали и побаивались. По этой же причине ее нового жениха-профессора приняли безропотно. Она наказала всему выводку никогда больше не произносить на людях слово «папа». Нехорошее, гадкое слово. Мол, если о нем не говорить, со временем он сам собой рассосется. И никто в доме не упоминал о Леоне, но по ночам дети видели его во сне. Соланж была безутешна после потери люстры. Стресс оказался слишком силен даже для нее, и она по совету Дубелеву купила аппарат для расхода детской энергии. Принцип вы, конечно, знаете. Сейчас в каждой школе есть такая машина для гиперактивных детей. Она похожа на стиральную, только побольше. Можно засунуть троих сразу. Все просто. Помещайте детей в барабан, привязывайте ремнями, чтобы они не падали друг на друга, и выбирайте режим «утомить», «изнурить», «довести до изнеможения». От вращения на больших оборотах подопытные свинки теряют сознание, а когда приходят в себя после остановки, безропотно идут спать. Всем четверым, сразу возненавидевшим эту машину, полагался сеанс по субботам и воскресеньям. Батиста, самого большого, загружали в одиночку, остальных троих вместе. Леон содрогался, слыша их вопли. Будь его воля, он запретил бы Соланж прибегать к таким жестокостям. Хоть и вполне законным, ибо машина, в просторечии называемая изнурителем, могла утихомирить самых неугомонных детей лучше любых телепередач и компьютерных игр. А Дубельву, наоборот, ратовал за этот метод. Он хотел, чтобы Соланж в выходные принадлежала только ему. Она и сама иной раз залезала в машину, когда страдала бессонницей или страхами, и, выбравшись оттуда на полусогнутых, едва могла добраться до постели. В начале заточения Леона хоть и впроголодь, но кормили. Раз в день Жизиана отпирала дверь и, язвительно ухмыляясь, ставила прямо на пол плошку с тремя зернышками риса, долькой апельсина, хлебной корочкой. Никто больше не баловал его перепелами и марчными винами, кулинарными шедеврами и деликатесными сырами. Через пару недель и этот скудный паек поступать перестал. Только тогда Леон понял, что его не просто заперли в наказание на какое-то время, нет, его заживо похоронили. К счастью, у него был небольшой запас продовольствия, сделанный в лучшие времена. Итак, Леон, муж своей жены, ставший ее сыном, а затем игрушкой своих детей, должен был окончить свои дни насекомым, от которого вся семья мечтала избавиться. Печальная участь — остаться вечным скитальцем за чертой мира людей, кануть в другое измерение. Дверь оставалась запертой, его вычеркнули из жизни. Он звал, кричал, что было сил, «Дайте поесть, я голоден, я жрать хочу». Его голос не мог пробиться сквозь толщу стен. Даже кошка, казалось, поставила на нем крест. Она перестала скрестись с мяуканьем в дверь. Видно, как лакомство он ее больше не прельщал. Из коридора до него доносились аппетитные запахи картофельной запеканки, телячьих отбивных, супа из кабачков, овощного рагу. У него урчало в желудке, рот наполнялся слюной, зубы выбивали дробь. Одиночное заключение способствует обострению слуха. Леон слышал гул метро с 5 часов утра, жалобный стон открываемой двери, скрип половиц, далекое гудение лифта. Так он был в курсе всего, что происходило в доме. Когда капало из плохо завернутого крана, у него начинало стучать в ушах и разыгрывалась мигрень. Бульканье в трубах означало, что домочадцы умываются. Этажом ниже кто-то полоскал горло. Ритм жизни своей семьи он мог отслеживать в звуках. Шаги детей, уходивших в школу, тяжелая поступь Жизианы, поднимавшейся на уборку, голоса вернувшихся с работы Соланж и Дубелеву, визг Батисты и Бетти, в очередной раз сцепившихся, лепет близнецов на птичьем языке. Во всей квартире витал едва уловимый запах духов Соланж. Чуткое ухо Леона улавливало даже кое-какие звуки, доносившиеся из супружеской спальни, от которых у него все переворачивалось внутри. В дневные часы квартира погружалась в тишину. Только он и Финтифлюшка сосуществовали на одной территории, не пересекаясь. Порой ему казалось, что кошка подходит к двери и прислушивается, словно хочет наладить контакт. Как ни горько пришлось признать,